ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम песня 4 глава 12 Друва Махарадж возвращается к Богу. Текст 4. Aham tvamitya pardhadhir
Aham tvamitya pardhadhir
Agyanat purushasyahi
Agyanat purushasyahi
Svapniva bhatya tadhyanat
Svapniva bhatya tadhyanat
Yaya bandha viparyayau
Yaya bandha viparyayau.
Перевод. Ложное отождествление самого себя и других живых существ с материальным телом порождено невежеством. Такие представления о жизни являются причиной того, что мы вынуждены снова и снова рождаться и умирать, продолжая бесконечно влачить материальное существование. Комментарий Шрилы Прабхупады. Понятие «я и ты», «агам твам», как отдельные категории, возникает в результате того, что мы забыли о вечных отношениях, связывающих нас с Верховной Личностью Бога. Верховный Господь, Кришна, является центром мироздания. Мы – его неотъемлемые частицы, подобно тому, как руки и ноги – это неотъемлемые частицы тела, части тела. Как только мы действительно поймем, что вечно связаны с Верховным Господом, мы перестанем проводить различия между живыми существами, основанные на телесных представлениях о жизни. Можно привести тот же самый пример. Сама по себе рука – это рука, и она отличается от ноги. Но если и руки, и ноги действуют на благо всего тела, нет смысла говорить о них по отдельности, так как они являются частями единого организма и действуют вместе в составе тела. Аналогично этому, для живых существ, обладающих сознанием Кришны, не существует понятий «я» и «ты», поскольку они знают, что все заняты служением Господу. Господь абсолютен, следовательно, служение Ему тоже абсолютно. Пусть руки и ноги действуют по-разному, но поскольку и руки, и ноги служат одной цели, Верховному Господу, они не отличны друг от друга. Эти воззрения не имеют ничего общего с философией Майявады, согласно которой все едино. Истина состоит в том, что руки – это руки, ноги – это ноги, а тело – это тело, но вместе взятые они составляют единое целое. Как только живое существо начинает считать себя независимым, оно попадает в материальный мир, где ему приходится вести обусловленное существование. Таким образом, его представление о своей независимости не более чем грезы. Чтобы освободиться от материального рабства, нужно вернуться в свое изначальное состояние, развив в себе сознание Кришны. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гурве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме на бутале своя врупа кадамахьям бидати сва панантикам анча калпатрубьяш чак крипа синдхупья эвача атитанам павани бью вайшнави пью наму намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайтам гададхара шри васади гоура бхакта варинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Еще раз текст. Агам твамитя пардхадхир агьянат пурушасяхи свапнива бхатя тадьянат яя бандха випарьяяу. Ложное отождествление самого себя и других живых существ с материальным телом порождено невежеством. Такие представления о жизни являются причиной того, что мы вынуждены снова и снова рождаться и умирать, продолжая бесконечно влачить материальное существование. Это слова Куверы. Мы начали читать новую 12 главу 4 песни Шримад Бхагаватам, когда после того, как Свайамбхува Ману пришел к Друве Махараджу, который в пылу гнева убивал Якши, успокоил его, дал ему знания, вернее, помог ему восстановить свое духовное знание. В конце своему ману дал ему совет: извинись перед Куверой, поскольку ты убил многих якши, а якши принадлежат к роду Куверы, поэтому ты задел Куверу косвенным образом, и нужно извиниться, иначе на наш род может пасть проклятие. В прошлый раз мы говорили о том, что такое родовые проклятия, всякие разные вещи ужасные. И вот эта глава началась с того, что перед Друвой Махараджи явился Кувера, и Друва склонился перед ним в почтении, со сложенными руками стоял. И теперь Кувера сказал, что «я очень рад», здесь говорят буквально, «я очень рад, что, вняв наставлением своего деда, ты подавил себе враждебность, от которой очень трудно избавиться. Я очень доволен тобой», тут предыдущий стих говорит. «На самом деле не ты убил якши, и не они убили твоего брата, ибо истинной причиной рождения и гибели является Верховный Господь». Какой? В форме вечного времени. Итак, мы видим, что Кувера не гневается на Дхруву. Если опять же вы вспоминаете тему, что мы в среду говорили, с великими личностями легко устанавливать отношения, потому что у них нет злопамятности. С Кришной легко устанавливать отношения, с полубогами легко. Они не помнят зла. Это великие, великие души, махатмы. Вот поэтому, хотя только что Друва истребил такое количество якш, которые принадлежали к роду Куверы, у Кувера нет обиды на эти вещи. Он прекрасно все понимает, и он обращается теперь к Друве с таким, в общем-то, снисхождением, благословением. Он говорит: я рад, что ты сумел на основе знания, послушав своего деда, преодолеть свой гнев, все в порядке. И теперь он с этого четвертого стиха, который мы только что прочитали, начинает говорить о том, почему живые существа враждуют. Они враждуют, потому что они видят только различия и не видят единства. И так они видят различия, но не видят единства. Я принадлежу к такому-то роду, ты принадлежишь к такому-то роду. Все, значит, раз наши предки воевали, значит, мы продолжим эту кровную битву. Есть какие-то такие застарелые конфликты между разными национальностями. Одни не любят этих, те не любят тех. И вот у них из поколения в поколение это продолжается. Потому что люди видят различия. Но как же так? Не видеть различия? Различия видеть надо. Если мы не будем видеть различия, значит, мы будем совершать какие-то ошибки. Различия видеть надо. Но кроме видения различия, необходимо также видеть и единство. Если мы впадем в любую из этих крайностей, будет большая ошибка. Материалисты впадают в крайность видения различий. Поэтому они говорят, все различное и все там. Бей там каких-нибудь черномазов или еще там кого-нибудь там, или наоборот, ну, как сказать, конфликты такие вот у нас в стране сейчас, национализм такой, на волне подъема там, бьют каких-нибудь там студентов из каких-нибудь стран таких, восточных или африканских и так далее, ну, волна просто, так сказать, просто идет такая вот, волна насилия, ксенофобии по отношению к каким-то там другим народам. Они у себя тоже уже начали, так сказать, подряд, уже давай там белых, значит, или там соберутся вместе пара каких-нибудь там или тройка студентов из какого-нибудь Сенегала и там какого-нибудь белого там отделают. Вот. То есть, ну, когда мы видим, как на одних различиях делается акцент, это окраинность. Может быть, в единстве решения вопроса не тут-то было. Здесь попахивает имперсонализмом. Прабхупада об этом в комментарии говорит. Он говорит, что если мы сделаем акцент на полном единстве, это тоже ошибка. Потому что кроме единства также есть и отличия. Если мы будем видеть только единство, никаких различий. И собака душа, и свинья душа, и таракан душа, и этот бомж душа, и этот миллиардер душа, и я душа, и мы все души. Вот. Только одно единство видим. Только одно единство. Никакого различия. Тогда мы должны сесть за один стол с этой свиньей там, или лечь к ней в лужу туда. Ведь полное же единство, правильно? Вот. То есть мы видим, что акцент на различиях – конфликт. А акцент на полном единстве тоже глупость. Итак, в чем же решение? Решение не в том и не в другом. Решение в том, что все одновременно и едино и отлично. Ачинтья бхеда бхедататва. В этом решение. Это совершенная философия. То есть да, на духовном плане все едины, но на материальном плане существуют определенные различия, которые нужно учитывать. Но учитывая различия, мы не должны забывать о единстве. И вот это вот такое как бы, видение гармоничное и является полностью настоящим видением. Итак, здесь он говорит, что отождествление самого себя и других живых существ с материальным телом порождено невежеством. Такие представления о жизни являются причиной того, что мы вынуждены снова и снова рождаться и умирать, продолжая бесконечно влачить материальное существование. То есть, откуда берется вот эти вот представления о том, что я это тело, и все тела различны, поэтому у нас такие различные сложные отношения. Это берется, здесь он указывает, из невежества. Чего же я не ведаю? Чего же я не ведаю? Я не ведаю своей вечной единой духовной природы. Начинается с этого, что мы забываем свою духовную природу, перестаем служить Кришне и приобретаем какие-то материальные качества. Вот. Имперсоналисты говорят, да, это материальное тело иллюзорно, и буддисты говорят об этом же самом, все эти иллюзорные отличия нужно уничтожить, и опять станет все одно. Но одно не в смысле, что нет различий, а одно в смысле одна единая духовная природа. То есть научиться вот такому вот видению в духе Ачинти Абхеда Татвы, это как раз обрести истинное подлинное видение. Потому что чаще всего, сказать, людей заносят туда или сюда. И мы видим в мире достаточно большое количество всевозможных учений, философий, в каждом из которых есть какая-то доля истины. Обязательно. То есть это своего рода такие как бы осколки истины. Вот. Но ни одно из них не является полным, потому что нет этого рецепта, нет этого формулы Ачинти Абхеда Абхеда Таттва, непостижимое одновременное тождество и отличие. И что же нам делать? Как нам быть? Так сказать? Часто мы видим, что люди на этой теме, так сказать, они конфликтуют, не понимают друг друга, каждый настаивает на какой-то своей правоте. Вот. Но в действительности вот эта философия Ачинти Абхеда Абхеда Таттва, она не является индийской, она является универсальной истиной, которая позволяет человеку увидеть все одновременно, в единстве и отличии. И вот здесь Шрила Прабхупада хороший пример приводит. Он говорит, руки есть руки, ноги есть ноги, они не похожи друг на друга совершенно. У них разные функции, вот они на разном положении, ноги ниже, руки выше и все прочее. То есть определенные отличия. Он говорит, с другой стороны, когда мы видим, что эти руки и ноги действуют в составе тела, в составе единого целого, он говорит, тогда об этих отличиях нет смысла говорить, потому что они служат единому целому. Он говорит, подобно этому, реальный выход состоит в том, чтобы увидеть, как все живые существа прямо или косвенно служат Кришне. Все, прямо или косвенно. И это довольно-таки сложно, потому что как мы можем видеть, что какие-то люди, которые, допустим, живут не по принципам морали, не по принципам чистоты, как это они служат Богу, или какие-то там ложные философии, как они служат Богу. Вот они служат какой-то философии, которую они, может быть, даже не сознают, тем не менее. Вот, и существуют эти разные философии, которые являются осколками истины, и которые описывают различные аспекты реальности. Я вот тут прикупил на фестивале такую дивную книжку. Если когда-нибудь ее встретите, прочитайте. Если ум не сломаете. Вот, называется «Несимметричная диалектика». Матаджи будет в восторге. Вот, написал ее один преданный, его зовут Чарудешна Дас. Вот это голова. Вот я после этой книжки зауважал его очень серьезно. Вот это голова. На второй строчке уже ум начинает буксовать. Нет, ну здорово, на самом деле. Он такой, он физик, он философ, он очень такой серьезный человек. Я не буду вам, так сказать, морочить голову всякими такими трудноперевариваемыми выражениями, но у него есть там один такой фрагмент, как раз где он пишет на эту тему. Каким образом различные доктрины этого мира прекрасно уживаются или укладываются в рамках ведической концепции Ачинти Абхеда Абхеда Таттвы. Он говорит, есть четыре основных таких вот, как бы, направления, что ли, мысли, вот это философии такого типа там идеи нирваны, да, буддийские идеи, популярная философия, какие-то имперсоналистские идеи, философии монизма или такого полного единства. Есть материалистические концепции разных толков. И есть, так сказать, диалектические модели, модели там о каком-то развитии и так далее. И он говорит, что в действительности все эти вот четыре основных таких направления мысли, буддизм, учение о какой-то там пустоте или просто об освобождении, или учение о полном единстве, учение материалистические, учение о диалектике, они так или иначе находят свое отражение. И когда мы видим, что все они связаны с Кришной, то нет никаких проблем. Он говорит, например, что учение об полном освобождении или о нирване, оно находит свое отражение в ведической концепции. Там это есть, действительно. Выход нирвана, мы знаем, это вана – это лес, нирвана – это выход из леса, то есть выход из леса материального существования. И вот это вот полное, так сказать, освобождение, оно об этом говорится. Вот. Но там не говорится, что оно является окончательным. Если мы считаем, что это окончательное, тогда это уже ошибка, тогда это уже будет осколок истины. А если мы берем в связи с Кришной учение о нирване, в связи с Кришной, то оно верно. В отличие от Кришны, это сразу же ошибкой становится. Сразу же ошибкой. Но в связи с Кришной учение о нирване нормально. Вот, то есть мы должны выйти из леса материального существования, мы должны покончить с этим материальным существованием, освободиться от своего ложного «я», но вернуться к своему истинному «я». Итак, в отличие, в отрыве от Кришны – это ложное учение, а в связи с Кришной – это часть правильного учения. Вот, или, предположим, эти вот имперсоналистские теории, вернее, не имперсоналистские, а теория монизма, теория полного единства. Действительно, действительно, все едино. Все едино с Кришной, потому что ничто не существует, кроме вот этого, кроме энергии Брахмана, кроме энергии, которая исходит из Верховного Господа. В этом смысле все едино. Вот. Но это единство совсем не подразумевает, что нет никаких материальных различий, которые мы также должны учитывать. Вот. Что касается учения материализма, о том, что все состоит из атомов, действительно все состоит из атомов. Действительно, в материальном мире все состоит из атомов, но не из тех атомов, которых пишут материалисты, а из более тонких, так называемых, всяких там параману, высших там этих атомов. Вот. И устройство атома не совсем, конечно, такое, как они думают. Вот. Потому что высокая организация атома происходит из-за того, что не просто там какой-то электрон по орбите вокруг ядра, а потому что параматма находится в центре атома. Вот. И у параматмы есть своя чакра, диск, у параматмы есть булава, которую она может вращать. Отсюда порождаются всякие разные, то, что на внешнем уровне представлено, как всякие там торсионные поля, или движение электронов вокруг ядра, это есть проявление параматмы в элементарной частице, поэтому элементарная частица кажется такой сложной в действительности. Итак, атомарная теория тоже верна, все состоит из атомов, никто не спорит, в третьей песне Бхагаватам об этом говорится. Но если мы исключаем Кришну отсюда, тогда она уже не верна, эта теория атомов. В составе ведической концепции атомарная теория верна, все состоит из элементарных атомов. Но кто стоит за этими атомами, почему эти атомы в такие сложные взаимодействия вступают между собой? Это уже, так сказать, субатомная теория. Вот это уже духовная теория. Учение о диалектике, о том, что все изменяется и ничто не вечно, так сказать, в этом мире, оно тоже находит свое воплощение в ведической концепции, потому что само слово «вселенная», «джагат», переводится как «вечно меняющаяся». «Вечно меняющаяся». «Джагат» обозначает «вечно меняющаяся». Вот. И действительно, меняется все в этом мире, как, предположим, у этого Гераклита была эта философия, что невозможно дважды войти в одну и ту же реку, хотя кажется, что одна река, вот вода каждый раз новая, потому что та старая вода уже утекла, а новая притекла, и только кажется, что это одна и та же река, на самом деле все. То есть все меняется, вот. И точно так же мы знаем, что постоянно происходит какой-то обмен веществ, появляются новые элементы, исчезают старые, вот, перерабатываются, трансформируются, вот. Но это не обозначает, что нет ничего постоянного. То, что все меняется, это не означает, что нет ничего постоянного. Потому что мы знаем, меняется только энергия Брахмана. Шакти различные меняются. Вот. Но сам источник энергии остается неизменным. Прабхупада приводил пример, что если вы берете лист и разрезаете на 1000 частей, появляется 1000 частей, но лист как целостность пропадает. Вот. И все, как бы он есть, и его нет. Теперь он во множестве существует, это единство. Вот. А мы из Ишупанишад узнаем, что хотя Верховный он является абсолютным целым, абсолютным полным, и сколько бы из него не выходило всяких там разных полных частей, он никогда не перестает быть полным. То есть сколько бы проявлений вселенных или элементов не исходило из Верховного, как бы не трансформировались его энергии, он, как всегда, как был, так и остается полным целым. То есть мы видим, что практически любые учения, которые есть в этом мире, любые теории, они являются осколками истины, и они превращаются в ложные учения тогда, когда их вырывают, отрывают от целого. По той же самой аналогии Прабхупада говорит, как рука, оторванная от тела, становится бессмысленной. Это часть тела. Но она не может выполнять полную функцию, понимаете? Вот или нога, оторванная от тела, она не может выполнять свою функцию. Но когда рука связана с телом, тогда она имеет смысл. Точно так же все эти учения, они имеют смысл, когда они находятся в контексте общего целого ведического знания. Ведическое знание обозначает, или веда обозначает полное знание. Полное знание. То, что мы имеем на Западе, это называется частичное знание. Знание о единстве, или знание о различии, знание об атомах, или знание там, о этой вечной изменчивости, о том и сём. Вот. То есть, таким образом, мы видим, что последователи как бы, этих всех разных теорий или доктрин, в той или иной степени, они как-то, так сказать, тоже неосознанно служат Богу. Но то, что они неосознанно служат Богу, это не должно побуждать нас их слушать обязательно, потому что они неосознанно служат Богу. Неосознанно. То есть они говорят какой-то истине, он там даже пишет интересную вещь, что говорит, на самом деле материалистам тоже есть служение в царстве Бога. Вот они защищают его от материальных представлений. Поскольку они говорят, все есть материя, то Бога нет, потому что Бог нематериален. То есть с их точки зрения это правильно. Это правильно, поскольку Бог не материален, а все есть материя, значит Бога нет. Действительно, его нет в материальном смысле. Хотя в одном месте в Бхагавад-гите Прабхупада говорит, что у Бога есть материальная форма, джагат-рупа. Вселенская форма – это материальная, материальная форма Бога. Вот. Но она не является изначальной этой формой. Итак, практически мы видим, что если все связать с Кришной, тогда все в той или иной степени истинно. Но когда вот этого центра, с которым все связано, нет, вот тогда возникают уже определенные сложности, определенные проблемы, и мы имеем дело не с целостными учениями, а с осколками истины. Вот поэтому самое ценное знание – это знание о высшей причине, это знание о причине всех причин. И когда мы знаем причину всех причин, тогда все остальное очень и очень легко постигается. Мы понимаем, к чему это все привязать, откуда все это изошло. Но, то есть, например, мы знаем, что у многих преданных такой опыт бывает, что что только они не читали, и то читали, это читали, всякие разные какие-то учения, доктрины. Вот. Но в голове полная каша. И у всех один и тот же эффект. Когда они приходят к Кришне, почему-то все то, что они читали, они не отрицают теперь это. Они этому находят свое место. Почему? Потому что они нашли центр, из которого все это изошло. То есть они увидели, каким образом те или иные какие-то частные или какие-то частичные доктрины, каким образом они являются просто частью общего целостного знания. Вот и все. Вот и все. То есть, и это все подтверждает, что Кришна это действительно центр всего, это действительно источник всего. Потому что как только он появляется, сразу же нам становится понятно, что такое буддизм, что такое даосизм, что такое материализм, что такое все остальные измы. Все становится понятно. Потому что они все верны, но не полностью. Они являются частью абсолютно истины. Когда появляется центр, источник всего, тогда эти всевозможные учения приобретают свой смысл. И по этой причине Кришна говорит в 15 главе, знающий меня знает все. Знающий меня знает все. Это практическое подтверждение. Человек, который познал Бога, ему все совершенно понятно. Он может разобраться в любой философии, в любых убеждениях и сказать, что действительно такое может быть. Прабхупада даже говорил в одном месте, что Дарвин позаимствовал свою концепцию о происхождении от обезьяны из вед. Он говорит, да, действительно, человек может произойти от обезьяны, как частный случай. Это не значит, что все произошли от обезьяны. Но как частный случай это может быть. Потому что в человеческое тело живые существа приходят тремя путями. Из полубожественных форм жизни, сверху. Из человеческих форм жизни, если раньше в прошлом был человеком. И из животных форм жизни. То есть, как частный случай, происхождение человека от обезьяны вполне вероятно. Поэтому он сказал, Дарвин взял свою концепцию из вед. В ведах говорится, что человек может быть обезьяной в прошлом жизни. Но это не означает, что все были обезьянами. Некоторые, они так и похожи, они даже остаются похожими на того, от кого они произошли. Да, такие морда ящиком, руки крюки, так сказать, все это. Действительно, похож человек. Есть люди, которые прям видно, вчерашние ангелы, только крыльев не хватает, понимаете? Такие говорят, ведут себя так. Кто-то, так сказать, ну, человек есть человек, манушья, что называется, видно, утвердился в этой форме жизни. Некоторые не могут смириться, они такие тонкие, им что-нибудь не то скажешь, они уже обижаются. Ангелы вчерашние, они так все тонко чувствуют, так все тонко воспринимают. А какие-то такие, как животные, ну давай там, что, вот такие, понимаете? Вот, совершенно очевидно, какое их прошлое было, понимаете? И поэтому он говорит, что да, даже дарвинизм, эта концепция взята из вет, понимаете? И это обозначает, что нет никакого другого знания, кроме ведического знания. Но что есть? Есть раздробленность. Есть раздробленность, есть отсутствие центра. И вот когда центр, как бы крепеж, то, на что все крепится, убрали, вот тогда все рассыпалось и раскатилось по этому миру. Как, предположим, там, не знаю, из пирамидки, вот пирамидка детская, стерженек, и на нем там вот эти вот колечки. Да? Вот если снять со стерженька, стержень убрать, эти колесики просто раскатятся в разные стороны. И все, понимаете? И ваша истина – это синее колесико, а моя истина – это красное колесико, а его истина – это желтое колесико, а ее истина – это зеленое колесико. И разные колесики разных размеров, с разной скоростью катаются, в разных углах комнаты они лежат. Все. Потому что нет центра их объединяющего. Но когда мы все эти колесики, так сказать, по размеру, по гамме цветов одеваем на этот стерженек, все замечательно, они все вместе, хорошо. Они часть одного целого. Понимаете? То есть, когда ушло знание о совершенном Боге, об едином Боге, об источнике всего, о причине всех причин, все вот эти вот осколочные доктрины, какие-то частичные такие вот идеи, они теперь возведены на щит. И поскольку у людей все-таки есть желание абсолютизировать, потому что есть абсолют. Поскольку есть абсолют, то есть желание абсолютизировать. Они берут свою частичную доктрину и абсолютизируют ее. Вот. Но когда мы посмотрим эту доктрину действительно с позиции реального абсолюта, с позиции Кришны, сразу же видны ее дыры. Если вы посмотрите на позицию вайшнавской философии, Ачинтья-бхеда-бхеда-таттвы, с позиции любой другой, вы не найдете ни одного недостатка. Ни одного. Если реально посмотреть на это. Но если вы с позиции Ачинтья-бхеда-бхеда-таттвы посмотрите на все остальное, найдете сразу же кучу недостатков. Понимаете? Огромное их количество. То есть это само по себе показывает, что есть абсолют. И что не есть абсолют. Ну, то есть часть есть часть. А целое есть целое. Итак, поэтому там я и говорю, что скажите, пожалуйста, что есть такого в вашем учении, чего нет в ведах? И люди сразу же теряются, потому что нет ничего такого, что нет в ведах. Там есть все. Про нирвану, про единство, и про различия, и про диалектику, и про атомы, там есть все, понимаете? И про наслаждение, и про рай, и про ад, про все, понимаете? Что только можно придумать, там все есть. Нет ничего такого, что нет в ведах. И центром всего это является Кришна. И человек, знающий Кришну, знает все. То есть, таким образом мы видим уникальный дар человечеству, который дал Шрила Прабхупада в виде этих книг, в виде этого знания, которое дает человеку совершенную методологию. Методология это обозначает, что когда мы узнаем самое главное, самый центр, то все остальное, естественно, становится на свои места. Если мы будем отдельно изучать то, все, всякие разные вещи, но при этом центр не будет, в центре ничего не будет, бесполезно. То есть, если нет вот этого как бы хребта, если этого стержня, на который все нанизится, который все объединяет, вот все эти детали, они часто будут между собой путаться, теряться там куда-то сюда, потому что их ничего не держит вместе. Ничего не держит вместе. Но если есть это вот объединяющее знание о Верховной Личности Бога, как об источнике всех энергий, об источнике всех разнообразных энергий, как о том, кто обладает разными аспектами, вот это как раз методология, вот это знание и является ключевым. То есть при помощи этого мы можем выйти на решение любой проблемы, мы можем понять совершенно, так сказать, любое философское заблуждение и так далее. Потому что во всем есть какая-то часть истины, но когда она абсолютизируется отдельно, отрывается от изначального абсолюта, тогда возникает уже какая-то проблема. Вот доктрина нирваны не может быть верховной, доктрина полного единства не может быть, потому что если доктрина нирваны, скажем там, уничтожение своей личности, является верховной, тогда не реализуется элемент счастья, а счастье является высшей потребностью человеческой жизни. Понимаете? Вот, а если я уничтожаю личность, некому ощущать счастье. Доктрина полного единства, она лишает нас отношений. А мы знаем, что счастье или раса берется именно из отношений. Если все едино, нет тебя и нет меня, мы только друг другу кажемся, и когда, так сказать, все это исчезнет, ничего этого не будет, опять же, так сказать, вот, материальные концепции, они не могут быть абсолютными, потому что материя находится под воздействием времени, изменяется, а живому существу хочется стабильности, вечная природа души требует постоянства стабильности. Вот, и различные теории, все эти диалектические, каком-то там отрицание, отрицание и прочие, прочие какие-то вещи, они верны в какой-то материальной сфере, вот, но они уже не так хорошо работают в духовной сфере, вот, потому что духовное развитие – это уже совсем другие вещи. Вот, то есть, смысл в том, что когда мы обладаем ключом, подлинным таким ключом, этим ключом можно открыть все, например, когда я работал на флоте, я работал там, ну, в бюро информации, и в этом бюро информации такой большой такой как бы офис был, вот, и там в стене были сейфы, индивидуальные сейфы, сейфы пассажиров, то есть у них, допустим, они боятся оставлять у себя в каюте деньги или документы или что-то еще, вот, и они приносили, значит, говорят, можно сейф на время, значит, круиза, я говорю, пожалуйста, вот, и этот сейф открывался очень интересно, он открывался двумя ключами. То есть, есть так называемый мастер key, то есть, это ключ-мастер, что называется, главный ключ. Есть у них индивидуальный ключ. И вот, допустим, я завожу на круиз, там человек берет там, этот сейф номер один какой-то. Я записываю такой-то там человек, значит, так его зовут, в такой каюте он живет. Вот, я выдаю ему ключ. Вот. Но он своим ключом не может, сказать, открыть без меня. То есть, потому что у меня есть еще... И когда он приходит, допустим, он говорит, можно мне из своего сейфа взять документы или там какие-то деньги, он же потратился, я говорю, пожалуйста. Вот, и что делается? Я беру свой этот ключ-мастер, вставляю его, делаю один наоборот, достаю, теперь говорю, ваш ключ, пожалуйста. Теперь после этого я его ключом поворачиваю, так сказать, и все, теперь открывается. Понимаете? То есть, он без меня не может это делать. Я фигура авторитетная, уполномоченная, допустим, там, капитаном, директором круиза. Вот. Поэтому у меня есть, конечно, дубликаты всех остальных ключей, на случай, если этот пассажир там где-нибудь напьется, за борт потеряет или там, выкинет этот ключ по глупости. У меня есть дубликаты всех ключей. Вот. Ко мне доверие. Я авторизованная, так сказать, аккредитованная личность стоять все. Вот. Подразумевается, что я не полезу в его сейф, иначе я бы в этом офисе не стоял. Вот. Итак, у меня есть ключ-мастер. Вот. А у него есть ключ тоже от этого сейфа, но он не может этим ключом открыть без моего. Понимаете? То есть, ну, когда оставляем ключ мастер, делаем поворот, а потом уже его ключ, тогда открывается сейф. То есть, к чему эта аналогия? Это аналогия к тому, что когда мы знаем Кришну, это как ключ мастер. То есть, этим ключом открывается все практически, абсолютно. Вот, если у нас есть только ключ от его сейфа, но нет этого ключа, мастера, он может открыть сколько угодно. Но не сделан главный поворот, не сделан поворот этим ключом, который является мастером изначально. Вот, то есть, когда у нас есть абсолютное знание, это ключ к решению всего. Но когда у нас есть частичное знание, мы можем при помощи частичного знания какие-то частичные мелкие вопросы решать, но глобальных, принципиальных, ключевых проблем мы не решим. То есть, смысл в том, что когда у нас есть это вот главное знание, основное знание, знание о причине, оно открывает все. Поэтому и говорится, что существуют разные как бы, формы или уровни знания, но абсолютным знанием является знание об абсолютной причине, о причине всех причин. И Брахма Самхита, мы знаем, начинается таким удивительным стихом, который называется Парибаса Сутра, то есть основной стих, где говорится Ишвара, Парама, Кришна, Сад Читананда, Виграха, Нади, Радир, Говинда, Сарва Карана Каранам. Что Кришна, известный как Говинда, является верховной личностью, изначальным, сказать, источником всего. Он причина всего, и ничто не является его причиной. Он причина всех причин. И так, сказать, это как бы главное ключевое понимание. Если мы действительно развиваем это вот понимание, отношения с Кришной, тогда для нас нет закрытых сейфов. Тогда практически мы можем понять любой вопрос, любую сферу жизни. Но если у нас есть только какое-то узкое специальное знание в какой-то конкретной сфере, но нет этого ключа мастера, главного, который от всех сейфов абсолютно, мы можем понимать мир лишь только ограниченно в сфере там, какой-то своей узкой специализации. Вот, поэтому вот это вот знание о причине всех причин является универсальным. И он говорит, что нет смысла, хотя он говорит, да, Прабхупада говорит, есть различия между руками и ногами, очевидно, он говорит. Когда руки и ноги лежат по отдельности, каждый из них теряет свой смысл. Он говорит, но о различиях рук и ног, хотя они различные, он говорит, нет смысла говорить, когда и те, и другие служат общему целому. То есть, когда мы видим, как все живые существа прямо или косвенно служат Богу, это называется видение Уттама Адхикари. Но большая часть живых существ служит Богу как? Несознательно, неосознанно, скажем так. неосознанно, пользуясь каким-то частичным знанием. И поэтому мы не просто как у Тама Фикари смотрим и говорим, ну все в порядке, ведь все служат Кришне, так или иначе. Вот, потому что мы знаем, что разница состоит в том, что в духовном мире живые существа, осознанные с любовью, служат Кришне, а в материальном мире, продолжая оставаться частицами Бога, они тоже служат Ему, но неосознанно. И наша задача состоит в чем? В том, чтобы помочь им из неосознанных слуг Бога стать осознанными слугами Бога. Поэтому им что распространяем? Знание, при помощи которого они могут сделать свое преданное служение Богу осознанным. И когда оно будет осознанным, вот тогда они будут счастливы. Все живые существа, направляемые параматмой, все, даже, так сказать, оголтелые демоны, тоже служат Кришне. Они создают ситуацию, необходимую для того, чтобы Кришна явился, допустим. Вот. Но от такого неосознанного преданного служения они не получают вкуса. Они получают одни проблемы. Вот. А вкус счастья приходит тогда, когда осознанное преданное служение. Поэтому им нужно знание, им нужен процесс. Их нужно посадить в процесс, рассказать им о том, в чем секрет. Им нужно рассказать про Кришну, про мантру, про знание, про какие-то, показать им, как практически их проблемы жизни решаются при помощи духовного знания. Вот что им необходимо, да. Вот чтобы они стали из неосознанных, из несознательных слуг Верховного Господа сознательными слугами. Хари Кришна.
Каким образом вечное время
что?
Причастно к убийству Якши.
Каким образом вечное время причастно к убийству Якши? Ведь они умерли не от старости. Время подразумевает не только старость. Время ставит лимит на все. И мы знаем, что люди, к сожалению, умирают не только в старом возрасте, есть те, кто умирают молодыми. И умрет ли человек молодым или старым, это связано с судьбой. Время причастно к этому в связи с тем, что судьба наша раскрывается во времени. Если не будет энергии времени, как же судьба наша раскроется? Судьба обозначает определенная последовательность событий. Судьба – это определенная последовательность событий. Последовательность подразумевает, что должно быть какое-то, вот, так сказать, пространство, раскрывающееся во времени. Иначе эти события, они же не могут… Вот только человек родился, да, ребенок, он же не может сразу вообще одновременно проявить все. И учиться, и жениться, и умереть, и всех родить, и всех убить. Он же не может в одно мгновение сделать. Для того, чтобы ему выучиться, пойти работать, жениться, кого-то там родить, что-то такое сделать, для этого же время. То есть туда должно развернуться во времени. Поэтому время причастно ко всему, что с нами происходит. Вот. И здесь говорится, что время это верховного, то есть Кришна убил их не прямо, не то, что он пришел, там флейте своей по голове дал. Или, вот, нет, время. Но время это просто механизм или инструмент, через который мы получаем свои собственные реакции. То есть можно предположить, что Якши, которых убил Друва Махарадж, сами в прошлом кого-то убили, и поэтому им полагается такая же насильственная смерть. И теперь Кришна, как параматма, использовал его гнев, использовал эту ситуацию для того, чтобы этим якшам, так сказать, воздать их карму. То есть время причастно как параматма. Мы знаем, что параматма это, вернее, что одной из функций параматмы является время. В 13 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит о функциях параматмы, перечисляет их. Он говорит, что необходимо также понять, он говорит, что я как параматма, сверхсознание, творю все, даю всему развитие, поддерживаю, говорит, и поглощаю все. Как параматма поглощает все? В форме времени. То есть кала или время – это одна из функций. Грасишну, прабхавишну, ча. Он говорит, грасишну – поглощаю, а прабхавишну – даю развитие. То есть я даю развитие и поглощаю сам. Вот, то есть он и силу дает на развитие, и дает как бы шакти на уничтожение всех этих вещей. Вот поэтому время причастно непосредственно, потому что время – это его энергия, но она завязана на нашу карму. Те якши, которых он не успел убить, которые, так сказать, уже своему ману его успокоил, все, у них другая карма, другая конфигурация. То есть им уже полагается другая смерть, другой характер смерти, в другое более позднее время. А те, кто были, он говорит, да, их, так сказать, убила судьба, а ты просто выступил в качестве инструмента.
Ничего
себе. Пожалуйста.
Если все живые существа служат Богу, значит они делают то, что хочет Бог. А если они делают то, что хочет Бог, значит, получается, это диктат Бога. Ну, то есть, получается, нет свободы воли.
Если все живые существа слуги Бога, значит, они все
служат
Богу. Значит, это делают то, что он хочет, это значит, это его диктат, значит, нет свободы. Дальше что?
Вопрос. Где же тогда свобода воли?
Где же тогда свобода воли? Давайте подумаем, где тогда свобода воли. Итак, постулат первый. Все живые существа, если все живые существа служат Богу.
Если они служат, значит, они его делают то, что он хочет.
Если они служат, значит, они делают то, что он хочет. А если они делают то, что он хочет, значит, это его диктат. А если это его диктат, то где же свобода воли? Итак, червоточина в этих рассуждениях кроется в самом же первом утверждении. То есть то, что вот мы только что говорили, что все живые существа служат Богу, но они это делают сознательно, другие несознательно. То есть так все устроено, что не служить мы ему не можем. Но мы можем, пользуясь своей свободой воли, забыть, что мы его слуги. И наслаждать свои чувства. В этом наша свободная воля. Никто не может сказать, что у меня нет свободной воли. Но мы можем смело сказать, что даже когда человек ведет себя, скажем так, волюнтаристски по своему собственному, так сказать, ну, побуждению и так далее, он все равно не выходит за пределы законов Бога. Если он не следует им сознательно, эти законы его просто бьют. То есть он получает наказание, но за пределы законов он выйти не может. Это то же самое, что сказано в 6 стихе 9 главы Бхагавадгиты, где Кришна говорит, подобно тому, как, пойми, он говорит, Арджуна, что подобно тому, как могучий ветер, дующий повсюду, всегда остается в рамках неба, он говорит, так все живые существа всегда остаются во мне. Это обозначает, что куда бы ветер ни дул, он все время остается в пределах пространства. За пределы пространства не может выйти, потому что пространство – это то, что ограничивает движение воздуха. Он говорит, точно так же, как живые существа, куда бы ни двигались, что бы ни делали, он всегда остается во мне. Что значит в нем? Где мы там у Кришны в штанах, извините, запутались или где? Что значит в нем? В его энергии, знаете, в пределах Вселенной, во времени, в пределах его законов. То есть это обозначает, что хотя у нас есть свободная воля, совершенно очевидно, что я могу пойти направо или налево, петь или молчать, или свистеть, есть или голодать, встать на голову там, или еще что-нибудь, у меня есть определенная свобода, я никак не могу выйти за пределы его законов, потому что он ананта, безграничный. Вот. И поэтому из этого первого утверждения, что все ему служат, совсем не следует, что существует его диктат. Понимаете? Потому что, спросите материалистов, чувствуете ли вы на себе диктат Бога? И большинство из них скажет нет. Они скажут, мы свободные люди, никого диктата не чувствуем. То есть то, что все служат ему косвенно, неосознанно, отсюда совсем не следует, что это его диктат, и что у нас нет свободной воли. Понимаете? Вот потому что он совершенен, и поскольку он совершенно безграничен, то формальная логика, действующая в замкнутых системах, она на открытые системы не распространяется. То есть Бог – это открытая система, он безграничен. Вот. А обычная формальная логика, она действует только на замкнутые системы. То есть вот на днях я приводил этот пример. Опять же, это несимметричная логика. Бог есть все, но не все есть Бог. То есть с точки зрения логики, это неправильная фраза, такого не может быть. Если А равно Б, значит Б равно А, правильно? Это формальная логика. Но мы говорим, Бог есть все, но не все есть Бог. Значит, это под формальную логику уже не подходит. В каком смысле Бог есть все? В том смысле, что все есть его энергия. Все из его энергии. В этом смысле все есть Бог. В смысле, Бог есть все. В этом смысле Бог есть все. Вот, потому что все из его энергии. Но не все есть Бог. Я не могу взять, извините, там какой-нибудь кусок испражнения и сказать, это Бог. Понимаете? Это из божественной энергии, невежество, точно. Кришна говорит, ну а как вы еще объясните? Бхагавадгита, глава 7, текст 12. Он говорит, все, что не было бы в этом мире, состояние благости, страсти или невежества, есть проявление моей энергии. Он говорит, я в каком-то смысле все, но независим. Понимаете? То есть любой кусок невежества вы можете взять и сказать, что это Бог? Конечно же нет. Но это состоит из энергии невежества, которое также исходит из Бога. Но он независим от этого. А чинди бхеда бхеда тата. То есть, то, что мы неосознанно все повязаны и служим Богу, это не обозначает его диктат, потому что под воздействием иллюзии живые существа не чувствуют, и он никогда не ограничит нашу свободу настолько, что мы становимся такими уж совершенно, ну, как, конечно, когда живое существо в низших формах жизни, да, оно обусловлено, что оно не имеет практически, ну, свобода есть, но такая минимальная практически. У человека есть эта свобода. Если бы у нас не было этой свободы совсем, был бы полный диктат Бога, тогда отсюда бы, с точки зрения логики, следовало бы, что он не может нас наказывать. Если Бог нас наказывает, значит тогда неверно ваше утверждение, что это все мой диктат. Понимаете? И ведь он же дает какие-то наставления. Мы же не заводные машинки. Знаете, вот игрушку вы не наказываете. Если какая-то игрушка заводная поехала, вы ее не наказываете. Куда поехала? Ты куда поехала? Нет. Но ребенка вы можете наказать. Куда ты пошел? Я же тебе говорил, туда не ходи. Этим не занимайся. Потому что он живой. У него есть свобода. Он может вас слушаться, а может вас не слушаться. А игрушка заводная, она не может вас не слушаться. Или слушаться, она ничего не понимает, нет сознания. Поэтому не наказываемся этим. Но человек, родитель, может наказать ребенка, или старший может наказать младшего, именно потому что есть свобода воли. И Бог может наказать нас, потому что у нас есть свобода воли. Иначе, если бы, вы говорите, полный диктат, и все, так сказать, никакой свободы, тогда идея наказания снимается.
С другой стороны, если он наказывает, значит... Кто-то не слушает.
Да,
получается,
если...
что не все служат.
А?
Получается опять, что не все служат.
Почему? Если он кого-то наказывает, означает, что кто-то там не слушается и не служит. Нет. Это все также входит в его план. То есть его план подразумевает разнообразие возможностей. Предположим, когда какая-нибудь планируется... не знаю, футбольная встреча или что-нибудь такое, или захват какого-нибудь бандита, вот, разрабатываются разные варианты. Вот. Если бандит поступает, вот мы его обложили, он поступает вот так, значит, вступает в действие вариант А. Если он поступает иначе, вступает в действие вариант Б. То есть мы или там, если он пускает себе пулю в лоб, значит, там вариант С. То есть, возможны разные варианты. Точно так же, то есть они подразумевают определенную свободу, но эта свобода, так сказать, она тоже продумана. Продумано. Вот, и поэтому Кришна подразумевает, что живые существа могут не послушаться нас, но это не обозначает, что они не служат ему. То есть теперь они служат ему как примеры определенные. Да? И мы читаем из какой-нибудь Библии, что вот такой-то там демон там, или негодяй, допустим, что-то там такое нарушил, Бога не послушал и получил это то-то. Он не служит ему? Служит. В качестве чего? В качестве примера. То есть невозможно не служить. Как философию Ачинтья Бхеда Бхеда Татва можно применять в отношениях с преданными? У меня вопрос, как ее можно не применять?
Нет, просто получается, что иногда слышишь такие моменты, что там есть какой-то конфликт, ну это же Кришна все устроил.
Если конфликт, то ты говоришь, что все Кришна устроил. И в чем тогда...
Мы считаем, что Крова Махараджа, вот он, как великая душа, он вот, прощает, там, да, вот эти вещи.
Угу. Мы можем это применить таким образом, что Кришна устроил... В каком смысле? Кришна дал определенную ситуацию, в которой... проверяется наша зрелость, допустим. Проверяется, насколько мы усвоили теорию на практике. То есть в этом смысле Кришна дает нам возможность. В этом смысле, можно сказать, устроено им. И мы можем извлечь из этого урок и стать более зрелыми. Но это совсем не снимает с нас ответственность. Ведь Кришна через эту ситуацию не просто безответственно играет. Ну-ка, поведите, интересно, что вы там сделаете, да? Как какие-то, знаете, ученый, собачье сердце, да, этот ученый, человеку пересадил собачье сердце, Или кому там, или собаки. Собаки пересадил, значит, это человечье сердце, а теперь оно стало. И он не знает, как бы, он не знает, какой будет, лишь интересно, что будет. Результат не получился, ну ладно. Опять Шарикова превратим в Шарика, так сказать, обратно, так сказать, все запустим. Вот, и теперь опять этот собакоподобный человек станет собакой. То есть нет, Кришна не проводит таких, как бы, слепых экспериментов с непонятным, как бы, концом интереса ради. Мы не подопытные кролики. То есть он дает нам ситуацию для того, чтобы мы проявили практическое знание, проявили свою какую-то определенную зрелость. Поэтому это не снимает никак с нас ответственности. Люди говорят, ну это все устроил Кришна, в смысле я не виноват. Ну извините, ведь ты же себя повел в этой ситуации каким-то образом. Ведь ты мог повести себя иначе. То есть иногда люди пользуются этой вот концепцией, что все исходит от Кришны, спекулятивным образом. Спекулятивным образом. То есть они понимают одну часть, что все едино, все устроено Кришной. Но они не понимают второй части, что ведь, а где же моя индивидуальная ответственность за ситуацию? То есть они пытаются гнуть философию под себя. Я не на то, что устроил Кришна. Но ведь Кришна устроил это с тобой, а не с ним и не с ней. Понимаете? Почему? Значит, тебе необходимо проявить какие-то качества. Тебе нужно упражняться в тех или иных вещах. Вот поэтому то, что все устроил Кришна, можно сказать, что это христианство, понимаете? Это христианство. Пришел Христос и всех освободил, ты только прими его и все. Это христианство. Я могу сказать, да, Господь Чайтанья пришел и он дал всем Харе Кришна мантру. Я уже повторяю Харе Кришна мантру, но я сейчас автоматически свободен от всего. Я свободен от всех анарт, от кармы, все. И, так сказать, когда я умру, я вернусь обратно к Кришне. 100% гарантия. Я же полностью верю в Господа Чайтанью, склоняюсь перед ним. Моя ответственность индивидуальная снимается по внимательному воспеванию святого имени, по вайшнавскому этикету, по тому, по сему, по развитию духовного знания. Все снимается. Я просто верю в Господа Чайтанью. В чем дело? Все устроил Бог. Он уж всех нас освободит. Моя индивидуальная ответственность снимается. Но Кришна говорит, нет. Он говорит, о каком бы состоянии бытия не думал человек, оставляющий тело, того состояния достигнет непременно. Поэтому, для того, чтобы вернуться к Богу, он говорит, определенные условия есть. Он не говорит, что автоматически. Понимаете? Он говорит, должен развить в себе это сознание Кришны. Мама, Нусмара, Юдхья, Ча. Должен действовать и при этом думать обо мне. Тасма, Царвешу, Калишу, Мама, Нусмара, Юдхья, Ча. Во все времена ты должен стараться уметь думать обо мне. Если бы он сказал, достаточно поверить в меня, и ты придешь ко мне, он бы так и сказал. Но он говорит, мат карма, крид, мат парамо, и так далее. То есть, думая обо мне, ты должен сделать меня высшей целью и прочее, прочее, быть свободен от того, от всего, дружелюбно относиться ко всем живым существам. Ну, когда ты придешь ко мне? Понимаете? То есть, нет автоматизма. Индивидуальная ответственность сохраняется. То, что Бог дал авторитетный процесс, это его ответственность. Дать авторитетный процесс. А наша ответственность – принять авторитетный процесс. И стараться не делать ошибок. А если мы их делаем, то исправлять. Понимаете?
Да. Вы говорили про утонченность, то, что преданные, некоторые люди приходят утонченные, это полубоги, а там грубые, это желтые.
Ну это в общих чертах, конечно.
Что, ведь утонченность, ну, это может большое ложное эго на самом деле по отношению.
На эту тему можно отдельный семинар давать. То есть я сказал в общих чертах, что, как правило, те, кто были полубогами, это люди, которые очень утонченно чувствуют. Не значит, что они такие ранимые с большим ложным эго. Я не развивал эту тему, не развивал эту мысль. Вот, но, как правило, те, кто жили возвышенной жизнью в прошлом или были полубогами, это люди, которые очень тонко все понимают, очень тонко, как бы, все эти вещи видят и реагируют. Вот. Не обязательно, что любой бывший полубог это такой, знаете, вообще невротик, там ему слегка там только ему на воскресном пиру компота 3 капли не долили, и он уже там с ним уже, так сказать, все там истерика случилась, понимаете? Вот. Он тонко очень чувствует такое. Вот у нас на райских планетах такого бы не допустили. Нет, не об этом. Ничего себе, мне там амриты не долили. Не об этом речь. То есть очевидно, что люди, жившие на высших планетах, они очень тонкой психической организацией обладают. Вот, но это не обозначает, что любой псих, сложный мега, это бывший полубог. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам, Ки Джай, Шрила Прабхупада, Ки Джай.